Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши слушатели, зрители. Наверное, большей частью зрителей, потому что действительно нашу передачу стоит смотреть. Она посвящена библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня мы хотим перенестись во вторую половину XIX века и поговорить об искусстве художников-передвижников. А точнее, мы сформулировали тему так. Что искали в библейских сюжетах художники-передвижники? И это очень интересная тема, потому что мы увидим, что хотя часть из них вообще были людьми не церковными, неверующими, но они все равно обращались к Евангелию, обращались к личности Христа. И мы попробуем исследовать, вот, почему они так делали, что это было за время. А поможет нам в этом наш постоянный гость, искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день, добрый день. Ну да, у нас сегодня тема такая. С одной стороны, художники-передвижники хорошо известны, да, потому что еще в школе показывают их картины в Третьяковском.
Проходили, как говорится.
Да, проходили, да. Но вот для многих, кстати, людей, даже которые знакомы с живописью русской, большое удивление вызывает, что практически все художники-передвижники, они обращались к библейским или, по крайней мере, к евангельским темам, несмотря на то, что считается, что они были такие бытописатели, что они писали жизнь простого народа, иногда исторические какие-то вещи, да, все вспомнят там из исторических художников, может быть, там, Сурикова, там, Верещагина, вот. А в основном вспомнят, что действительно там писали вот такие вот сюжеты на тему простого народа. Это правда было. Вот. Но была еще другая линия, вот, которая связана была с сюжетами библейскими и большей частью евангельскими. Ну, давайте сейчас мы попробуем обратиться, собственно говоря, к самим картинам и поговорить о передвижниках. Я надеюсь, видно?
Видно хорошо, да. Это как раз картина, которая у нас и на обложке нашего эфира.
Да, это не случайно. Это Иван Николаевич Крамской «Христос в пустыне». Наверное, большинство из тех, кто нас сегодня смотрит и слушает, эту картину хорошо знают, потому что, повторяю, она и в учебниках была, и в Третьяковской галерее она висит, и все ее, конечно, хорошо знают. Вот. Я немножечко расскажу о самих передвижниках, кто они такие, напомню. И не случайно мы начинаем с Ивана Крамского, потому что именно он стоял во главе и в основе, был таким главным идеологом, одним из главных идеологов передвижников и передвижничества как движения. Все началось с того, что 9 ноября 1863 года 14 выпускников Академии, да, последний класс, выпускной, Санкт-Петербургской академии художеств, они должны были писать дипломную работу, вдруг отказались писать на те темы, которые им назначили преподаватели. Надо объяснить, что в Академии художеств был так называемый историческо-мифологический класс. И там все сюжеты были на одинаковом уровне. Что мифологические, что исторические, что библейские. Это все считалось одно вот такое вот историко-мифологическая тема. И выпускникам обычно выдавали какие-то темы, и вот именно этому классу досталась тема из скандинавской мифологии. И вот эти вот молодые люди вдруг взбунтовались и сказали, что они хотят сами выбирать сюжеты, и вообще где Россия середины XIX века, да, 60-е годы, а где, значит, скандинавская мифология. Не хотим писать, хотим по своему, значит, усмотрению. Ну, это названо было «Бунт 14», их, конечно, вызывали к ректору, их там стращали, что их будут отчислять, что они останутся совсем без там диплома и так далее, что они пойдут значит, по миру и так далее, и так далее. Ну, как-то более или менее этот конфликт удалось уладить, и им выдали просто дипломы, так называемые второй степени, ну, кому-то зачли там предыдущую работу, потому что все они были достаточно талантливы, все потом стали просто известными, одним из известных художников, то есть это был цвет просто академии, вот, и выпустили их, что называется, со свободным дипломом. Почему они взбунтовались? Что такое 63-й год? Если вы вспомните, в 1861 году произошла знаменитая реформа, вообще реформы императора Александра II. Но самая громкая реформа – это отмена крепостного права. Это, конечно, очень изменило Россию. Вот это так называемая пореформенная Россия – это абсолютно новая страна, которая вдруг-то почувствовала какую-то свободу. Была земская реформа осуществлена, когда, наконец, занялись провинции, там появились там земские школы, земские больницы и так далее. Судебная реформа, наконец, независимые суды появились. И вот как бы Россия начинает меняться, и через два года вот эти люди, которые очень были вовлечены в обсуждение вот того, как теперь жить России новой, да, как вот и с этими реформами, сколько возможностей открывается, и вдруг им какие-то замшелые те самые скандинавские мифологии дают. Это сегодня... Да, не, просто договорю. Сегодня так любят кельтов и скандинавскую мифологию. Вот. Сегодня увлекаются там Святым Патриком или там Снорри Стурнессоном и так далее, да? Вот. На этом «Властелин колец» написан. Но тогда это было так далеко от людей. Ну, это невозможно. Даже если им из римской мифологии дали, и то было бы им ближе. Вот. А они хотели другого. Они хотели писать народную жизнь. Народную.
Ну, вот. Ирина, можно я сделаю небольшую паузу? Но вот да, я так поняла, что эти замечательные художники почувствовали дух перемены, хотели за этим ветром перемены идти, да, а не копаться в каких-то сюжетах, которые им были не близки. Я хочу напомнить, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И хочу поблагодарить всех наших жертвователей, кто поддерживает наше вещание. Друзья, огромное вам спасибо. И, пожалуйста, продолжайте вашу поддержку, чтобы Теос Медиа могло выходить в эфир, чтобы мы могли дальше выпускать передачу «Витраж». В описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Теос Медиа, пройдя по которой вы можете сделать пожертвование и поддержать нас. И спасибо всем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, кто делает репосты. Это тоже очень важно, потому что мы хотим вести нашу программу в диалоге с вами. Нам очень важно ваше мнение, поэтому и сегодня тоже пишите ваши впечатления вот по мере рассказа. Да? Ну и я тоже еще припасла несколько вопросов, но они чуть позже прозвучат. Но, наверное, один я все-таки озвучу. Вот почему, как вы думаете, почему передвижники, вот такая у них была жажда обратиться к личности Христа, хотя многие из них были неверующими, не церковными людьми. Но вот как вы думаете, почему такое вот, ну, такое необычное такое вот, ну, направление как-то, да, возникло? Пожалуйста, Ирина, передаю слово тебе.
Вот, ну я немножко продолжу, потому что вот эти выпускники, им, конечно, надо было зарабатывать, потому что прежде талантливых художников, окончивших академию, посылали за счет академии там, в Италию, где они могли жить довольно хорошо. Вот так Иванов, Брилов ездили в Италию. А этим оставалось жить в России, да еще самим зарабатывать деньги. Они объединились сначала в такую петербургскую артель художников, даже там иногда храмы расписывали или какие-то там заказные работы делали, там портреты и так далее. Вот. Но это не удовлетворяло Ивана Крамского, поэтому он решил, подтянув еще и москвичей, выпускников Московского училища живописи и преподавателей, кстати, да, вот с ними был, кстати, Перов, знаменитый художник, живописи вояния и зодчества, такое было училище в Москве, вот, и стал организовывать новое движение. Вот движение, как раз, которое себя назвали передвижниками. То есть такая не просто артель для зарабатывания денег, которая была вот сначала петербургская, а более такое идейное, что ли, объединение. Почему передвижники? Товарищество передвижных художественных выставок. Они решили ездить по стране, показывать поскольку, так сказать, народническое движение, хождение в народ, вообще надо народ образовывать, такая просвещенческая была у них идея, вообще у интеллигенции этого времени. Вот. Но они решили, что они будут образовывать народ через свои картины. Конечно, они прежде всего рисовали жизнь народа, и это привлекало народ на их выставки. И эти выставки проезжали по всей России. Это действительно было удивительное начинание, удивительное движение. Вот в основе, как я сказала, стоял Крамской, художник Мясоедов, и вернувшийся только что из Италии Николай Ге. Мы сегодня о нем тоже поговорим. Но вот если говорить о самом Крамском, то он был человеком действительно идейным, он писал какие-то вот такие трактаты, он в своих дневниках очень много размышлял. И вот он обратился к образу Христа, и на одной из выставок, одной из первых выставок передвижников, вот показал эту свою картину «Христос в пустыне». И на него сразу обрушилась критика справа и слева. Ну, левацкие люди, которые там, может быть, читали там даже Христа первым революционером, такие тоже были идеи. Вот. Они, может быть, восприняли это хорошо. Вот. Но в целом критика говорит, что это такое за разночинец? Это же не Христос. У него грязные ноги, у него какие-то заскорузлые руки, у него лицо вообще непонятно кого, то есть на него обрушились.
Ирина, а вот до этого изображали как? Только чисто церковное искусство было? Не было такого вот реалистичного изображения Христа, евангельских сюжетов?
Ну, практически не было. Ну, даже ведь когда Иванов привез свою картину «Явление Христа народу», ее не приняли, потому что не поняли вообще, о чем это? Вообще была церковная живопись, да? Или была так называемая академическая живопись, где вот наравне с мифологическими сюжетами могли изобразить какой-то сюжет. Академики писали, там, Семирадский, другие, там, Бруни, вот знаменитые «Змеи в пустыне». Но это были такие картины, ну, холодные, это были картины, далекие от жизни. Это были такие, ну, вот действительно, Библия как миф.
То есть не было такого вот вовлекающего начала, нет, да? Как нет. Бы вот, вот даже здесь, глядя вот на эту первую картину, я чувствую, что художник как приглашает меня поразмышлять, да? О чем думает Христос? Что здесь происходит? Это было вот новаторством, правильно я понимаю?
Это было абсолютным новаторством, поэтому многие этого не поняли, не приняли и критиковали очень передвижников за то, что они снижают образ Христа, потому что в церквях был такой возвышенный образ Христа, такой вот. Даже Иванов писал ведь своего Христа в картине «Явление Христа народу» с Аполлоном Бельведерского, то есть, ну, просто по классическим лекалам. Вот. А здесь действительно просто простой человек. Действительно, нет в нем ни вида, ни величия, да, как говорит Исаия. И это и нужно было Крамскому показать, что Христос близок к народу. Христос и есть народ.
Ну да, что он пришел для каждого из нас. Да?
Да, для каждого. Более того, поскольку, так сказать, он искал каких-то высоких идеалов, то вот он этот высокий идеал нашел именно в Христе. То есть он увидел, что вот человек, которому не безразличен был народ, который пришел в народ, который исцелял народ, который проповедовал народу, который действительно много сделал для народа. Он ведь не пришел в царские чертоги проповедовать, да? Он пришел и ходил вот так вот босиком, действительно, почему у него грязные ноги упрекали, а Христос ходил босиком. В сандалиях ходили римляне, в сандалиях ходили очень богатые люди. Поэтому все дороги Галилеи, Иудеи, Самарии Христос ходил босиком. Вот. Это вот такого народного Христа он хотел показать, народного, такого, который понятен был, который был, пришел к народу и прожил жизнь простого человека, плотника. Вот это ему важно было Крамскому показать.
Ирина, у меня такой вот вопрос родился, знаешь, для наших слушателей. Друзья, а вот как вы думаете, ну не то, что как вы думаете, а вот что для вас делает Христа близким, да, вот, передвижники, они вот стали совершенно по-новому писать, чтобы приблизить личность Христа к людям. Но сегодня мы, как говорится, привыкли уже к такому, да, к такому стилю, допустим, в картинах, да. Но все равно, вот что для вас делает Христа близким? Что Ну, что дает вам вот, вот это чувство, что он для вас пришел, что он с вами? Поделитесь, пожалуйста, очень интересно. Я думаю, очень созвучно вот этой теме, которую вы сегодня выбрали у художников-передвижниках.
Вот хочу дальше двинуться, потому что вот интересно, вокруг передвижников очень много мифов. Вот один из них, что они действительно такие безбожники, отрицающие церковь, да и вообще ни Библии не знали, не читали и так далее, и так далее. Вот сейчас. Для Крамского как раз Библия была источником мысли. Источником мысли. Вообще надо сказать, что в это время к Библии ведь обращались очень многие. Во-первых, рождается русская религиозная философия. Это Соловьев и славянофилы. Это все середина XIX века.
А потом литературы же тоже вступают.
Вот, литература, Достоевский, Толстой, Лесков. Они все обращаются к Евангелию. То есть в это время взрыв, на самом деле, интерес к Евангелию. В советское время, естественно, это как-то замалчивалось, но сейчас исследователи это показывают, что очень много. Алексей Константинович Толстой тоже к этому обращался и так далее. То есть не только Лев Толстой. Вот. То есть это на самом деле вдруг пробудился интерес к Христу с неожиданной стороны. Но я вот хочу показать такой очень интересный пример. Вот эта картина Репина. Репина мы все знаем как такого монументального художника, действительно классика, тоже он в передвижничестве, так сказать, состоял в Союзе передвижников, в товариществе. Вот. Но он еще, будучи студентом, вот тоже пробовал после передвижников, после этого бунта 14, немножко стали послабления делать и давали выбирать какие-то сюжеты, да, пусть внутри там мифологии и Библии. И именно Крамской посоветовал своему младшему другу Репину на одну из работ, где-то в старших классах, это не выпускная работа, выпускную мы тоже увидим, взять вот этот сюжет «Иов и его друзья». То есть тоже вот очень интересная, да, ситуация. Ситуация человека в такой трудной коллизии, да, когда он все потерял, и его приходят, друзья утешают, говорят ему прописные истины, которые его никак не лечат. Да, вот это вот взаимоотношение людей, оно тоже показалось Крамскому и Репину, он с восторгом воспринял это, актуальным. Вот, то есть они даже в Библии искали актуальные сюжеты. Они даже в Библии выбирали те сюжеты, которые им казалось, отвечают на вопросы сегодняшнего дня.
Очень интересно.
Мы когда-то ее показывали, когда вообще об Иове говорили.
Да, но прекрасно.
Может быть, кто-то не помнит. Мы говорили, что здесь очень интересно. Здесь ответ на вопрос Иова не в друзьях, которые, видите, один там понурый, другой вопрошающий, третий как бы обвиняющий его и так далее. А вот в том свете, который приходит вот от горы, да, он потом встретится с Богом. Да? Mm-hmm. Это очень интересное такое решение. Но идемте дальше, потому что вот в академии, да, все-таки выпускные работы часто давали именно по определенным сюжетам. И вот двум выпускникам, по-моему, в 1974 году они заканчивали академию Санкт-Петербургскую, двум выпускникам этой академии дали один и тот же сюжет. «Воскрешение дочери Иаиры». Посмотрите, как они по-разному решали. Вот это тот же Репин, да, вот он уже заканчивает, и он пишет выпускную свою работу. Очень достоверно он ее написал, очень убедительно. Здесь такой величественный Христос, который кладет руку свою на руку умершей девочки, и кажется, что в следующий момент она встанет. Вот светильник, тут и вот родственники, которые вот между надеждой и отчаянием, да, и вот антураж такой и так далее. Вот действительно очень такая, я бы сказала, так академически выверенная и в то же время психологически такая убедительная картина. Ну вот давайте посмотрим параллельно на эту же тему, пишет Василий Поленов. Они, повторяю, в один год заканчивали академию, они были сокурсниками. И он абсолютно по-другому ее решает. Здесь нет монументальности, здесь скорее такая подчеркнута бытовая обстановка. Вот. И здесь, более того, здесь девочка уже открыла глаза. И Христос не величественный, а очень простой. Вот он просто берет ее руку и говорит: «Встань». и она уже готова встать. И как...
Более по-человечно, что ли?
По-человечески, да-да-да, очень человечно. И уже мать, она уже вот видит, что девочка ее оживает. И вот эта вот человеческая реакция всех людей, да, которые здесь вот сбежались и смотрят на это, как это получится ли. Вот в этом есть чувство. И если для Репина время от времени возникали сюжеты на библейскую тему, немного писал, а вот для Поленовой становится уже темой всей жизни. Не сразу, но постепенно. А во второй половине жизни он просто посвятит всю свою жизнь для написания так называемого живописного Евангелия. Он прочел Евангелие Толстого, был очень разносадован, ему это не понравилось, что он убрал все чудеса и сделал только такое морализаторство. А он за этим живого Христа не увидел. Вот. И поэтому он решил сделать свое живописное Евангелие.
Угу.
Вот.
Ирина, хочу прочитать комментарий. Ольга пишет: «К вашему вопросу, что для меня Христос? Ни в одной религии ни один учитель и ни один пророк не принес себя в жертву ради меня, поэтому для меня Иисус — мой Спаситель». Вот, друзья, скажите, а для вас вот как Христос, как вам откликается вот эта живопись передвижников, которые вот с таким интересом обратились к Личности Христа, даже не будучи верующими? Вот что интересно. И если понятно, что если вы человек верующий, то вы, ну вот как Ольга, можете ответить. А если нет? Вот существует ли для вас Личность Христа? Кто Он для вас? Интересна ли вам эта Личность? Интересны ли те нравственные ценности, которые Он несет в себе? Пожалуйста, поделитесь, нам будет очень интересно узнать, что вы думаете. Напомню, что сегодня у нас передача посвящена творчеству художников-передвижников, и мы говорим о том, что искали в библейских сюжетах художники-передвижники. А в гостях у нас искусствовед Ирина Языкова. Пожалуйста, Ирина.
Ну вот, продолжая тему Поленова, вот на одной из передвижных выставок он показал картину «Христос и грешница». И она тоже вызвала массу споров. Вот действительно, Поленов ведь не считал, он не был церковным человеком, он не считал себя верующим. Его Христос привлекал именно как человек, как личность. Он не мог сказать: вот Христос для меня Спаситель. Но Христос для меня тот, кто является нравственным ориентиром. Христос для меня тот, кто представляет собой вот действительно гармоничную личность. И вот первая же такая большая картина, ну, не считая вот этой выпускной работы, да, уже вот когда он стал таким самостоятельным, маститым художником, его очень любили как пейзажиста, как портретиста, это действительно один из величайших русских художников этого времени. Вот он пишет «Христос и грешница». И снова на него обрушивается критика. За что обрушивается? Что опять Христос слишком простой. Да, у него здесь обувь на ногах, у него чистая одежда, он не такой разночинец и даже как деклассированная личность, как у Крамского. Просто один из вот этой, ну вот люди сидят, вот ступенечки Соломонова храма, что здесь происходит? Люди сидят, беседуют, вдруг толпа приводит грешницу, да, и требует... Он один из учителей Израиля, вот так скажем. Он явно беседует и учит вот людей. И вот этот учитель, что же он скажет, да, вот, и вот, вот эта коллизия, да, вот картина четко поделена на две группы, да, вот этих обвинителей и тех, кто слушает Христа и ждет, что он ответит. Вот. И вот эта нравственная коллизия, да, как решить эту проблему? Потому что закон считает, что надо с этой женщиной поступить жестоко, побить ее камнями. А что ты, учитель, скажешь? Ты же учишь закону. И в чем закон? Побить эту женщину или простить эту женщину? И мы знаем, как решает Христос, да? Он говорит, что милость превозносится над судом. Иди и больше не греши. Вот это очень важно было этим современникам, потому что в это время решалась действительно судьба России, вот этой пореформенной России, которая начинала жить совершенно в новом ключе. Начинается свободное предпринимательство, начинается свободное творчество, да, потому что практически творчество передвижников – это свободное творчество. Пробуждается жизнь народа, потому что народ освободился от рабства, да, крепостничество было рабством, и он сам теперь определял свою судьбу. Вот. Это очень интересное время. И искали действительно ответов, ответы на нравственные вопросы, как, собственно, и в евангельское время. Там тоже эти нравственные вопросы стояли. Вот. И вот кто такой Христос для Поленова? Вот это эскиз, он рисует его с простого человека. Ну, некоторые говорят, что он взял типаж у своего друга Левитана. Вот. Но он, собственно, и был евреем, мы знаем, Исаак Левитан. Но ему важно показать, что это этнические, да, черты еврейские. Не случайно он же поехал в Палестину, он 3 года провел на Ближнем Востоке, он изучал жизнь народа, который там еще жил тогда. Тогда не было государства Израиль, конечно, но еврейские поселения там были. И арабские рядом были, еврейские, ну, примерно быт одинаковый был. И он очень досконально это все изучил и старался это все написать. Палестинскую природу, он вообще был прекрасный пейзажист. И вот эта картина, которая называется «Дума», где вот человек, да, ну, для кого-то Христос, для кого-то, может быть, просто человек, сидит, думает, и он в гармонии с этой природой. Вот для Поленова Христос – это тот человек, который живет в гармонии с миром, который живет в гармонии с самим собой, в гармонии с людьми. Вот. А в это время никакой гармонии вокруг не было.
Ирина, вот он писал, я читала где-то живописное Евангелие, да?
Да.
То есть вот именно ему важно было вот это показать гармоничность через атмосферу. Вот там в предыдущей работе, там тоже удивительно передана атмосфера, да, вот
да.
Этой стороны.
Для него это было важно. И он прям вот, начиная с первых там, ну, Рождество он только не показывает, но он показывает, вот как Мария идет к Елизавете, как вот она там входит в дом, как она потом встречается, потом как Христос там с учениками встречается. Он пишет самые бытовые эпизоды. Вот он хочет проследить жизнь Христа буквально шаг за шагом. Шаг за шагом. Вот знаете, как он идет вдоль Галилейского моря, да, Галилейского озера. И вот действительно гармония.
Я думаю, что люди ведь впервые такое видели, они впервые могли как бы представить, как все происходило в Евангелии. Вот буквально как в кино, да, такое посмотреть.
Вот как в кино, это точно, потому что я помню, когда мы впервые посмотрели «Дзефирелли», фильм «Дзефирелли», кто знает, да, «Иисус из Назарета», одна моя знакомая сказала, ну, я теперь понимаю, как все было на самом деле. Да, понимаете, вот важно. Настолько достоверно, вот, понятно, что там было кино, здесь как бы живописная реконструкция, но она, ей веришь, она очень честная, она очень... При том, что, конечно, здесь гармонии, мы понимаем, что жизнь Христа не была гармоническая, и это тоже показывал Поленов, но он хотел приблизить. Это что?
Это, ну, наверное, были разные моменты просто. Были моменты,
да, конечно. Гармонии, да? Ну, что вот эта земля, она помнит, помнит, как Христос здесь ходил, и она ему подсказывала. Вот. Ну, вот один из трагических моментов. «Душа моя скорбит смертельно». Вот он ее так назвал, да. И здесь в Гефсимане, Христос в Гефсиманском саду, где он молится до кровавого пота. Опять же, как человек, да, он как Бог, он идет на это, да, но как человек, он же боится смерти, он боится боли, любой человек боится. Поэтому он говорит, душа моя скорбит смертельно, пронеси мимо меня чашу эту. Может быть, самое, так сказать, человеческое проявляется именно в Гефсимане.
Вот интересно, его личный путь Поленова, он ведь сначала не считал себя верующим, а в конце жизни...
Нет, он до конца жизни... Конечно. Вот он странный, он строил, например, в Бехово церковь для местных крестьян, потому что там не было в его селе. Вот, сейчас это где дом музея его находится. Он собрал там хор, он даже написал какую-то музыку, он был очень талантливый, он музыкант был тоже. Ну, вот. Но при этом... Из переписки с дочерью мы узнаем, что она ему говорит: «Папа, ну ты уже столько сделал вообще для Христа, ну признай, что ты верующий человек, ну ты настоящий верующий человек». То есть, ну я не знаю, что там отвечал он, но если она его так призывает, значит, он до конца как бы, ну, может быть, он в душе верил, но как бы боялся признаться, что ли. Может быть, он не хотел быть вовлеченным вот в церковь, тогда не все были согласны с официальной церковью. Ведь причины могли быть очень разные.
Вот. Да, но картина прекрасная.
Но картина свидетельствует, что он близко понимал.
Отношения, да, его вере. Да.
Интересно, да, что Гефсимания, вообще тема Гефсимании, тема моления о чаше очень многих затронула художников. Вот этот художник, вот не поверите, это Василий Перов. Василий Григорьевич Перов. Человек, которого мы знаем по антикреликальным картинам. «Крестный ход на Пасху», где выходят со ступенек, едва не падая, с перевернутой иконой, там дичок и священник, где идут тоже шатающиеся прихожане такие уже явно, так сказать, отметившие эту Пасху. И вдруг он в конце жизни, ближе к концу жизни, там несколько лет, может быть, да, он обращается, очень серьезно обращается. Видимо, какой-то переворот произошел в его душе. И он пишет удивительные картины. Я показываю только одну из них. Я когда-то поразила его распятие, которое было в начале 90-х на выставке в Пушкинском музее библейским сюжетом. Оно очень натуралистично. Ну, они все так к натурализму стремились, конечно. Но вот это, конечно, очень сильная картина, где Христос в изнеможении вот упал. Да,
сильно такая трагическая, я бы сказала.
Да, над ним терновый венец уже вот маячит то, что он готов принять. Вот он уже смирился. Вот это, такой трагизм. Вот, то есть в виде от юности, где он бунтовал, там выступал против церкви, в зрелом возрасте он пришел и вот сам, можно сказать, пал ниц перед Христом, признав его спасителем.
Я вот даже думаю, что художник, когда обращается к сюжету, он в процессе создания картины тоже сам меняется. Да. Нужно же размышлять над этим. И вот так вот как бы слово Божие в него проникает и меняет его саму жизнь, да? Как пример Перова.
Ну, идемте дальше, потому что тема Гефсимании, говорю, очень популярна была. Может быть, из всех сюжетов едва ли не самое удивительное, потому что время такое было, время принятия решений для каждого человека, с кем ты. Потому что те же передвижники, они же были внутри интеллигенции, интеллигенция тогда разделилась, были люди... народники, которые там призывали там бомбить там и так далее, и совершенно ужасно, да, они убили ведь самого прогрессивного царя, вот Александра II, именно того, который дал освобождение крестьянам и вообще дал России как бы новую перспективу для жизни. И они же его убивают, да, это ужасно. Вот. А были, наоборот, люди, которые не хотели этого, которые говорили, что изменения должны прийти путем реформ, путем просвещения народа. Вот передвижники как раз просвещали народ, да, вот своими выставками. И вот это очень неожиданно. Это Архип Куинджи. Мы все его хорошо знаем по его вот «Березовой роще», помните, там «Ночь на Днепре».
«Свет и тьма», вот это его
главное. Да-да-да, вот «Особый свет». И вот этот же «Особый свет», он применяет, этот прием применяет вот Христос в Гефсиманском саду, где вот Христос стоит вот как бы не в силах сдвинуться, что называется, с места, да, потому что перед ним вот этот ужас весь открывается, который сейчас он должен принять.
И вот, наверное, это было время такое, когда каждый человек должен был сделать какой-то свой выбор, принять решение, поэтому их так привлекала эта сцена, мне кажется.
Да. Ну, многие, конечно, шли по стандартному пути, потому что вот такая композиция, она встречается в академической живописи храмов, и вот Христос, который молится в Гефсимании и видит чашу, вот, и у Бруни есть такое, и у других. Ну, это, я бы сказала, даже заимствованный сюжет, потому что он пришел к нам из западной живописи через вот академическую храмовую живопись, в которой очень много таких итальянизмов подражали. Ну, единственное, это, конечно, не шедевр совсем, да, Куинджи хочет какой-то интересный, да, но я просто хочу сказать, что это очень известный художник, Маковский. «Дети, бегущие от грозы», мы все помним эти, да, так, у него сюжеты из крестьянской жизни. Вот даже такие люди, как бы далекие вроде бы, да, вот погруженные совершенно в бытоописательство, все равно обращались к этому сюжету. Или вот Катарбинский, да, художник, который больше известен на Украине, который расписывал Владимирский собор вместе с Киеве, вместе с Васнецовым. Вот он так изображает Христа, да. Ну, тоже, конечно, академическая выучка здесь видна, но все равно... чувствуется вот это вот напряжение, да, борьба внутри Христа перед сложным решением.
Прочитаю еще у нас комментарий от Светланы. Здравствуйте, Светлана. «Разве может не нравиться чистота, святость, любовь жизни? Та простота, которая ощутима в Господе, власть, присутствующая в Нем, скромность, великодушие, милосердие — это покоряет сердца людей». Вот, спасибо, Светлана, да. И действительно покоряет сердца людей, даже неверующих, вот как мы видим на примере художников-передвижников.
Конечно, конечно. В том-то и дело, что это как бы Христос становится, может быть, главным героем, как ни странно, да, вот культуры этого времени. Вот мы говорили и о философии, да, вот Соловьёв вспомнили. Ведь Соловьёв, знаменитая его, да, фраза: «В христианстве для меня самое главное — это Христос». То есть вот ничего может не быть, а вот Христос — самое главное. Все остальное второстепенно.
Можно сказать, что культура вся возвращается к Христу.
Да, вся культура возвращается, потому что все-таки 18 век — это век секуляризации, очень большого притеснения церкви. Начало 19 века — это такая все-таки культура больше светская, все религиозные сюжеты оттеснены в храмы, есть религиозное искусство, оно в основном храмовое, есть светское искусство, ну вот там Брюлов его, так сказать, можно сказать, глашатый. Вот. Я вот как раз хочу показать сейчас несколько картин художника, для которого тоже евангельская тема становится темой жизни. Просто даже, может быть, темой его страданий, темой его и радости, и болезни, и всего. Это Николай Николаевич Гея. Человек, который, вернувшись вот как раз из Италии после блестящего защищенного Академии диплома, его отправили в Италию, он там прожил несколько лет, и вот он возвращается из Италии, как раз присоединяется вот к этому движению передвижников, вернее, становится во главе. Он один из тех, кто тоже стал организовывать это движение. Но его интересная история. В Италии он уехал совершенным поклонником Брюлова. Но, встретившись там с Ивановым, он совершенно изменил свое отношение и к живописи, и в том числе к Евангелию. Вот. И стал писать вот такие картины. Вот одна из таких картин, довольно ранняя, «Христос идет в дом Марфы и Марии». Вот одна из сестер, скорее всего, Мария, а может быть и Марфа, вот, встречает его, и он поднимается по горке.
Удивительный свет, свет удивительный.
Да, свет удивительный. Такой вот, такой свет бывает перед закатом, когда вот вдруг яркое солнце, да, вот, теплый летний вечер, вот закат, сейчас начнется закат, и вот явно тяжелой походкой усталого путника идет Христос. И снова мы не видим в нем ни вида, ни величия, да? Это не Христос, вот там, Исаакиевского собора, где он так возносится, где он там повелительно там творит чудеса. Это не Христос, храма Христа Спасителя, где тоже такие триумфаторские вещи. А это Христос из народа. Это Христос, потому что ведь он стал как человек. Он полностью стал как человек. Это официальная церковь почти не говорила. Да? Mm-hmm. Христос был всегда Бог. Величественный, творящий чудеса, всемогущий и так далее. Но ведь он был...
Человечность.
Да, он же был тот, кто уставал, тот, кто алкал, жаждал, да, кто засыпал после трудового дня, да, и так далее, да, сделав очень много, да, в конце концов, он был плотником, он был человеком простого народа.
Ирина, у нас остается 10 минут, мы успеем дойти?
Да. Идем.
У нас хорошая коллекция, чтобы нам надо...
Идем. Может быть, мы не всех покажем, может быть, мы вернемся к этой теме, это не важно. Ага. Пусть даже несколько прозвучит имен. Ну вот эта картина, она появилась как раз на одной из первых выставок. Она в 63-м году была написана. Вот. И вот как раз она была показана на одной из выставок. И ее восприняли на ура, как раз такая левая молодежь, а такие уже люди солидные, тот же Стасов, ее критиковал. Критиковал за что? За то, что Христос здесь написан с Герцена. А Герцен тогда был властителем дум молодежи. И тогда получается, что, как многие говорили, Христос – первый революционер. Да, вот он, первый революционер. Ну, я думаю, что Гесс с этим не соглашался, но просто, встречаясь с Герценом, он действительно был под обаянием его личности. На Западе, когда он жил, он встречался с Герценом. И здесь он показывает тьму и свет. Да? Понятно, что уходит как предатель Иуда, и он во тьме. Да?
Немножко такое лобовое решение.
Лобовое решение, да, лобовое. Он потом от этого отказывается и пишет совершенно другие вещи. Вот один из эскизов. Я его очень люблю, где свет по-другому. Здесь темная ночь и лунный свет. Но этот холодный лунный свет освещает только одно лицо. Да? Все остальные лица мы не видим, учеников. Лицо Христа, который, уже спускаясь в Гефсиманский сад, на самом деле уже начинает свой разговор с Богом, да? С Отцом. О той чаше, которую ему придется испить. И вот совсем другой свет тоже, картина, которая взорвала общество, которое тоже его обвиняли, что это такое за грязный вообще деклассированный элемент, как мы сейчас сказали, бомж. Это разве Христос? Ну вот, и здесь Христос в тени стоит, а светом освящен Понтий Пилат, который спрашивает его, да, а что есть истина? Какая истина для философа, который может и так рассуждать, да, там, стоики, киники, там, все свою истину высказывают. А тут еще какой-то невзрачный учитель какого-то непонятного завоеванного народа. Ты кто такой, да, что ты мне можешь нового сказать? Но мы-то понимаем, и так показывает художник, что правда-то на стороне Христа, на стороне слабого. Вот сейчас он слабый, он ничего не может сделать. Но правда на его стороне, а не на стороне этого, как моя подруга Лилия Николаевна Ратнер, которая была тоже прекрасным искусствоведом, рассказчиком, она всегда говорила, а этот золотой телец, вот, он здесь в свете, но...
Действительно, правда, похож.
Золотой телец, так она его называла.
Ну, знаешь, Ирина, я, глядя на эти картины, тоже чувствую, что как... художник нас тоже призывает размышлять о том, что есть истина, что есть свет, что есть тьма. Вот действительно, то время, оно такое прямо очень было вовлекающее в размышления, видимо, да?
Да. И поэтому вокруг этих картин всегда были споры. Эту картину даже сняли с... Вообще картины Ге часто снимали с выставок цензоры, потому что они считали, что это возмутитель спокойствия. Как же... Художники должны возвышать народ, художники должны учить.
Ну, да, они бередят умы.
А тут наоборот. Вот, например, такие картины. У него серия таких картин, которые написаны просто грязью, как художник говорит, фузой. Вот знаете, когда там все остатки красок смешивают, и они такой вот грязный тон дают. Голгофа. Да, вот приговаривают к Голгофе, вот сейчас он уже пойдет. И здесь действительно нет ни вида, ни величия. Это просто вот действительно плевок в общественное мнение. Такого Христа. И он так и говорил. Я вам такого Христа покажу, Ге, что ваши мозги взорвутся. Потому что вот это благостное состояние, ой, там вот давайте мы покаемся, давайте любить друг друга и так далее. Когда вокруг несправедливость, когда еще что-то, когда... И вот только Христос выступает на стороне обездоленных и тех, которые вот он принимает на себя все грехи. Да?
И вот. сам он как изображен, совершенно нетрадиционно.
Нетрадиционно. Это
вот, как бомж почти.
Да, это вот даже на фоне всех остальных передвижников, это, да, как говорится, too much, да, но это уж слишком. Его поняли только в 20 веке. Вот в 20 веке, когда экспрессионизм, уже такой предтеча экспрессионизма. Uh-huh. В экспрессионизме так стали писать. Но это уже в 20 веке. Это уже в преддверии или во время Первой мировой войны вдруг такой Христос появляется. А тут 19 век, вторая половина 19 века. Вот. Ну, не знаю, сколько мы еще успеем, но хочу показать совсем другого художника, совсем. Uh-huh. Верещагин. Человек очень гуманистических взглядов, который ездил... как военный корреспондент на многие войны, вот балканские войны, там завоеваний, когда был в Средней Азии и так далее. И он везде все зарисовывал. Он, конечно, был против войны, просто был против войны. И вот его этот, помните все, да, этот апофеоз войны, гора этих
черепов.
Вот. И он тоже обратился к Христу. Он абсолютно был невежен, просто называл себя атеистом. Но именно в Христе он увидел вот эту правду, которую потерял мир. Ну, он рисует немного, но вот у него есть такая гармоническая картина святого семейства, где вот семья Иосифа, да, потому что у Иосифа были дети, вот первого брака, вот тут они плотничают, да, вот Мария сидит с младенцем, вот, такая гармоническая картина. Вот. И совсем другого рода картина, посвященная Голгофе, где вот, собственно, трое распятых, Христос и два разбойника сполку, и в основном показана толпа. И снова вопрос, как ты к этому относишься?
И сама композиция этот вопрос нам задает, потому что с точки зрения, вот, смотря присутствующих, это написано. Удивительная вообще картина.
Мы стоим в толпе, да.
Мы стоим в толпе здесь, да.
И вот тут кто-то спрашивает, кто-то плачет, кто-то в недоумении, да, разные реакции, кто-то там кричит «распни его» и так далее, да. И вот это очень важно, да, где мы в этой толпе? Мы поддерживаем насилие, да, или мы хотя бы плачем о нем? Вот, вот это удивительно. И повторяю, что он так и не стал никак Перов, там, не обратился. Но в какой-то момент жизни он вдруг написал несколько, у него всего там несколько картин. Вдруг несколько картин написал Василий Верещагин вот, mm-hmm. на эту тему.
Да, интересное, видимо, было время это, вторая половина 19 века.
Давай просто буквально быстро покажу Айвазовского. От него ожидают море, от него ожидают там корабли, там девятый вал и так далее. Ну, он интересный художник. Мы когда-то к нему обратимся отдельно. Вот его «Крещение». Ну, не очень хорошая репродукция. Я сразу перейду к другой, где прям видно Айвазовский, потому что море, хождение по водам, где Петр просто бросается к Христу. Христос в виде такого светящегося, да, ну, светящейся фигуры. Вот, и вот, вот тоже очень интересное решение. Айвазовского. Вот. Ну и Васнецов тоже, конечно, тоже стоявший, так сказать, в какой-то момент даже во главе, в правлении передвижников. Мы его все знаем больше по церковным росписям. Он, может быть, единственный из передвижников, который был как бы абсолютно церковным человеком. Он был сыном священника, и для него действительно Христос Спаситель. Но поскольку он варится в этом же котле, он тоже хочет показать более человечного Христа. Поэтому даже церковная его живопись, она не академическая, он пытается сделать новый стиль такой, утвердить, более близкий к человеку.
Ну, действительно, очень такой теплый образ какой-то.
Да, и вот этот рисунок удивительный, Христос в терновом венце. Удивительный рисунок. Вот. И тоже, опять же, ругали. Ну что ж вы вот такие простые типажи берете? Ну что, Христос, он не был красавчиком. Вот, он ведь ходил, никто же ним вокруг головы его не видел, когда ходили. Ходил он по дорогам Иудеи и Галилеи. Ну вот одну такую церковную картину могу показать его. Вот это снятие с креста. Ну сейчас нам кажется, что это не шаг вперед, а тогда это был шаг вперед по сравнению с тем, что, например, предлагали академические художники. Вот. Ну, Нестерова, конечно, стоит показать, который вместе с Васнецовым тоже работал.
Ну, мы, наверное, вот на Нестерове-то уже...
Да, может быть, мы на Нестерове остановимся.
А может быть, потом еще возьмем эту тему?
Да, когда-нибудь еще.
Может быть, да, вкупе с литературой или с философией можно тоже поговорить.
Тогда вот на этом лучше закончим, на Нестерове.
Да, утро воскресенье.
Утро воскресенье.
Ну что ж... Друзья, спасибо всем, кто откликнулся, всем, кто нас слушал, кто писал свои комментарии. На этом мы завершаем сегодняшний наш рассказ о художниках-передвижниках. Но, наверное, еще вернемся к этой теме. Всего доброго вам. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.